Пермия. Земля дальняя.
Всем добрый вечер. Это программа «Пермия. Земля дальняя». В студии Вячеслав Дегтярников. Дмитрий Софин, как всегда, в этой студии. Дмитрий, добрый день.
Здравствуйте.
И твой тезка Дмитрий Вайман. Здравствуйте, Дмитрий.
Здравствуйте.
Поговорим мы сегодня о русских немцах. Есть такое понятие, да? Хотя, на мой взгляд, это понятие сформировалось скорее в ГУЛАГе. Потому что до этого, вот по ощущениям, по внутренним, разные группы немцев, которые проживали на разных территориях Российской империи, потом и Советского Союза, как бы немножко не сопоставляли себя именно как немцы отдельные. То есть они жили вот отдельными группами, там чувствовали себя гражданами, на мой взгляд, опять-таки, не знаю, может, не согласитесь с этим, гражданами там в начале Российской империи, а потом Советского Союза. И уже когда вот их свезли всех, так скажем, в ГУЛАГ, вот там они и почувствовали себя единой нацией.
А мне кажется, здесь
или нет?
Стоит разделять понятие гражданства и некое этническое самосознание. Потому что действительно Первая мировая война показала, что российские немцы чувствовали себя патриотами России, но при этом, живя в своих селах и деревнях, они сохраняли немецкую культуру, язык, обычаи, традиции.
Давай специалиста послушаем.
Конечно.
Да, ну попробуем пролить свет на этот вопрос. Под российскими немцами прежде всего следует понимать этническое сообщество, которое сформировалось в результате разновременных миграций с территории Германии. Естественно, становление группы российских немцев прошло достаточно длительную историю, и можно говорить о 250-летнем пребывании немцев на территории государства российского. Применимо к немцам российским, действительно, это один из народов многонациональной нашей страны. И процесс формирования, скажем так, начавшийся в начале 20 века, был прерван в связи с Второй мировой войной. И действительно, это очень печальная история российских немцев от 40-е и 50-е годы, которая действительно значительно сломала вот этот период становления. И, в принципе, можно даже говорить о том, что если бы не эти события, мы могли бы сегодня увидеть совершенно самостоятельный народ, который бы не вспоминал про Германию и четко бы себя идентифицировал как российские немцы.
То есть, в какой-то мере вы согласны с этим термином, что, вернее, с этим понятием, что они вот сформировались как единое сообщество только благодаря вот этим печальным событиям?
Я бы сказал, что наоборот, они не сформировались благодаря вот этим печальным событиям середины 20 века.
Причем, наверное, напомнить нашим слушателям, да, что это единственная, кстати, немецкая автономия, которая не была восстановлена после, и после распада Союза, и в период Союза. То
есть, да, действительно, вопрос окончательной реабилитации российских немцев, вот он до сих пор окончательно не разрешен.
Насколько я знаю, там в 90-е годы немцы обращались и к президенту Ельцину с просьбой все-таки восстановить автономию немецкую в Поволжье, но так и не прошла вот эта ситуация.
Да, это очень острый вопрос, действительно, и нужно отметить, что многие исследователи и современное развитие немецкой диаспоры говорят, что если бы этот вопрос был решен положительно, то мы в 90-е годы не имели бы такую миграционную волну немцев. То действительно, многие люди, разочаровавшись в том, что они не имеют возможности вернуться на свою историческую родину, а к этому времени действительно Волга, по крайней мере, у поволжских немцев уже серьезно ассоциируется со своей исторической родиной, и многие песни «Хаймат Волга» можно встретить в немецком фольклоре, то вот это побудило в некоторой степени на миграцию.
Ну, давайте все-таки возвращаться к самому началу, да, к моменту прибытия сюда немцев, то есть вот к этой волне. И, насколько я понимаю, поселений немецких было много в разных местах. Были поволжские немцы, были крымские немцы, они были разные. И вот по личному опыту я понимаю, что, допустим, поволжские немцы не всегда понимали, что говорят немцы в Крыму. Это были два разных языка, и, видимо, сохранялся тот язык, который вот был у них на момент переселения из Германии.
Ну, под прибытием сюда мы, естественно, имеем в виду наш регион, Прикамье, где в конце 19-го, начале 20-го века...
Мы говорим о России в целом.
Ну, Россия в целом, наверное, слишком большая тема.
Ну, давайте попробуем очень коротко осветить, да, вот ту последовательность, которая происходила вообще появление немцев, да, когда мы можем говорить о появлении немцев на территории государства российского, Российской империи и в Прикамье. Ну, история появления немцев на Руси начинается в период Средневековья. Но мы не будем так глубоко, да, делать шаг назад. И вернемся к периоду уже 15 века. И здесь действительно середина 15 века правительство России активно приглашает немецких специалистов, инженеров, учителей и так далее, чиновников. Но, пожалуй, значительным стал приток немецких переселенцев при Петре Первом. Да, и мы с вами знаем из истории, детство свое Петр Первый провел в немецкой слободе, и действительно очень тесным образом его вот окружение было связано с немцами. Но на самом деле о массовом появлении немцев на России, в России следует отнести к периоду правления Екатерины II. Она издает, как только сходит на престол, издает два манифеста. Первый 1762 года. Манифест о дозволении всем иностранцам в России, въезжающим поселяться, в которых губерниях они пожелают, и о даровании им правах. И вот, собственно говоря, этот манифест 22 июля 1963 года, который был, собственно говоря, обращен ко всем иностранцам, но нашел наибольший отклик в немецких землях и привел к такому массовому появлению немцев на территории России. И если в первое время при Петре Первом это были в основном специалисты, инженеры и так далее, то вот уже при Екатерине II она такая крестьянская волна переселенцев.
То есть нужно иметь в виду, что немцы как особая этническая группа в нашем государстве появляется только вот при Екатерине Великой в конце 18 века. До этого мы имеем дело только с отдельными специалистами, с такой определенной категорией населения. А как немцы в значительной своей массе оказываются на территории нашего региона Пермской губернии?
Но прежде всего стоит сказать несколько слов, что помимо Поволжья, да, у нас несколько раз уже прозвучало немцы в Поволжье, немецкая волна, вот миграционная волна происходила из разных земель Германии, да, еще до того, как Германия, собственно говоря, стала единым государством. И помимо Поволжья немецкие поселения возникают на территории Украины, Причерноморья, Кавказа и так далее, и так далее. И применимо к Уралу, здесь немцы появляются в 18 веке. И это тоже, опять же, появление немцев связано с появлением специалистов разных, инженеров, врачей, учителей. И в середине 19 века немецкое население насчитывает порядка 200 человек. В 1864 году в городе Пермь построена лютеранская кирха, которая становится центром духовной и культурной жизни немецкого населения. И, собственно говоря, вот до рубежа 19-20 века стоит говорить о том, что немецкое население преимущественно городское представлено. С начала 20 века история меняется, и сюда уже с территории, освоенных немцами ранее, с территории Украины, западной губернии России, Белоруссии, крестьянская волна переселенцев. И, собственно говоря, в Пермском крае, в современном Чернушинском, Октябрьском районе основывается несколько сельских поселений.
И они носили немецкие названия?
Большая часть из них нет. Все-таки носила названия, как Николаевка, Сергеевка, Романовка. Некоторые имели двойные названия. Например, поселение Блюменталь. Вот. Но чаще всего они назывались как Николаевское товарищество. Дело в том, что немецкие крестьяне выкупали землю через крестьянский поземельный банк. И вот эта миграционная волна начала 20 века, она была характерна в целом для немцев. В то время немцы переселялись на Урал, немцы переселялись в Сибирь. И не только в Прикамье появляются в конце 19-го, начале 20 века немецкие поселения, да, крестьянские поселения. Но это также территория Оренбуржья, достаточно сильной степени представлена. Это Красногвардейский, это Переволоцкий, это Александровский и другие районы. это Республика Башкортостан, соседняя, да, территория, где тоже возникает несколько немецких поселений, это Челябинская область и так далее, и так далее. То есть, действительно, если мы посмотрим на карту, то эта миграционная волна немцев, она характерна не только для нашей территории, вот эта вот крестьянская уже. В поисках лучшей жизни, в поисках земли немцы устремляются действительно дальше.
А вот применительно к началу 20 века мы можем говорить о таких, в общем-то, достаточно уже сформировавшихся категорий немцев, как немцы Поволжья или, скажем, немцы Новороссии, там много было богатых колоний немецких, вплоть до гражданской войны и даже после, по-моему, еще сохранялись. Когда они переселялись оттуда на Урал в начале 20 века, они создавали села по территориальному признаку. Иначе говоря, немцы Поволжья жили вместе с немцами Поволжья, а немцы там Новороссии вместе с немцами Новороссии. Или же они смешивались здесь?
Вы знаете, строго этот принцип не соблюдался. То есть, например, в Оренбурге мы можем встретить исключительно меннонитские поселения, где они вышли из определенного населенного пункта и даже принесли с собой прежние названия. И таких примеров немало. Мы можем также встретить примеры в Башкортостане и в том же самом Оренбурге, где немцы переселялись из разных территорий, и в одной деревне могли проживать представители разных конфессиональных групп – лютеране, католики и прочее. Или, например, рядышком проживали немцы в двух деревнях, там их разделяло буквально несколько километров, и они говорили уже на разных языках и уже с трудом могли понимать друг друга. Естественно, за счет этого общение и контакты ограничивались, потому что разная религия, конфессиональная группа, да, язык разный немножко, и, безусловно, вот это вот очень интересно, то, что, допустим, меннониты в той же самой Оренбургской области – их не понимали другие немцы. Потому что если диалектные нормы других групп, ну, в частности, у лютеран и католиков, хоть как-то тяготеет к хохдойч, да, к литературному, то плацкий язык, северно-немецкий, больше даже... И сегодня немцы, кстати, меннониты сравнивают и говорят, что наш язык больше похож на голландский. Поэтому контакт был очень ограничен в этом отношении.
Ну, да. Давайте все-таки вернемся к нашей территории, к Прикамью. Здесь откуда корни немецких поселений?
Ну, в отличие, допустим, от территории Сибири, где немцы, куда немцы попадали двумя путями, да, это первая также крестьянская колонизация в начале 20 века, и это период Второй мировой войны, где также депортированы оказались немцы из Поволжья, Украины и прочее. Вот в отношении крестьянских поселений на Урале немцы были преимущественно выходцы из западной губернии России. Это Украина и Белоруссия. В отношении немецких поселений Пермского края все-таки применимо говорить к традиции... Сейчас, секундочку, завис.
Давайте отвисать потихонечку.
А традиции вы имеете в виду религиозных, языковых?
Нет, сейчас, секунду.
А вот... Любопытно, вот мы говорили о том, что немцы, которые жили в соседних деревнях, они друг друга не понимали, но, в принципе, это понятно. Даже в начале 20 века, насколько я понимаю, существовали существенные различия в самой Германии между теми, кто, скажем, жил в Пруссии и те, кто жил в Баварии. Вообще у баварцев там свое самосознание было. Баварцы – это католики. И язык их значительно отличался. Имеется в виду такой народный разговорный язык. А понятно, что поскольку наша немецкая диаспора сформировалась в конце 18 века, когда еще литературный язык немецкий только укоренялся в немецкой глубинке, понятно, что крестьяне пришли со своим народным языком сюда. И здесь они уже жили в отрыве от своей давней исторической родины, и их, вот, собственно, народный язык развивался, накапливал различия от других каких-то групп немецкого народа.
Применимо к Пермскому краю, здесь все-таки немцы были выходцы с, применимо к Германии, территории Волыни. То есть, это волынская традиция, и она в значительной степени отличает эту группу немцев от других. И, собственно говоря, если мы возьмем исходные традиции немцев в Германии, вот территорию Волыни, и сравним их с культурой немцев при Каме, действительно, мы увидим очень много общего и схожего. И применимо к российским немцам, действительно справедливо сказать, что при миграции были принесены и сохранены и законсервированы те комплексы культуры, которые в Германии к началу 20 века были уже практически забыты. И в некоторой степени изучать немецкую вот культуру можно по материалам этнографии российских немцев.
А это...
Вот это любопытный момент, да?
Да, это примерно как, допустим, древнерусскую, допетровскую культуру хорошо изучать по материалам этнографии, изучения замкнутых старообрядческих общин, живших, например, на Аляске или где-то еще в отдалении.
Ну, это весьма характерно для переселенческой культуры, да, вот такая консервация. Но с течением времени, безусловно, любая культура, любая традиция, она развивается. Поэтому появляются определенные инновации в культуре, определенные новшества, которые также связаны с природными условиями. Да, то есть немцы, переселившись с Украины и Беларуси, попали в совершенно новые климатические условия и оказались в совершенно новом инокультурном окружении, более пестром. Да, мы с вами знаем, что Пермский край достаточно пестрый в инокультурном отношении регион, и здесь немцы оказались в окружении марийцев, эстонцев, украинцев, белорусов, которые также осваивали эти территории в начале 20 века. И есть примеры, например, также ранних браков с эстонцами у немцев, потому что одна религия, она объединяла в условиях одного проживания. Но основным этническим, конечно, партнером немцев в Прикамье были русские. И именно от русских немцы взяли баню. То есть, когда они переселились, они не знали, что это такое, и мылись в бочках, да, в которых нагревалась вода, и происходило, собственно говоря, процедура вот мовения. От русских также было много с точки зрения хозяйственного, более приспособленного, да, для местных климатических условий взято. Также немцы крыли крышу соломой. Естественно, попав в Прикамье, где леса очень много, они не думали о том, что надо крышу крыть соломой, да, когда есть дерево. И много таких вещей еще можно привести. Но при этом сохраняли многие-многие элементы материальной культуры. И духовной, конечно, тоже.
А вот любопытно, какие элементы культуры немцы, жившие в Прикамье, сохраняли от своих дальних предков, те элементы, которые в самой Германии уже были забыты?
Ну, применимо к календарным праздникам, обрядам, здесь можно говорить о обрядовой составляющей. То есть, многие такие вот элементы обрядности, которые в Германии были забыты или потихоньку исчезают на Урале и в целом в Прикамье, немцы сохраняли вплоть до середины 20 века.
Тут, может быть, какие-то примеры привести, чтобы было понятно нашим слушателям?
Ну, например, традиция штиперов. Это пасхальная традиция обхода молодежи с хлестанием вербой, значит, тех, кто еще в пасхальное утро лежит в кровати с произнесением особого обрядового текста «Штипер, штипер, Остерфест». То есть, эта традиция в Германии там, к началу 20 века была забыта и вспоминается уже только встречаясь в каких-то описях, то по воспоминаниям. Сегодня, к сожалению, мы тоже встречаем эту традицию только в качестве воспоминаний старшего поколения, которое, да, может сказать, что да, в детстве я помню, мы делали так. Сегодня это не живая традиция. Но, однако, некоторые элементы и живы до сих пор.
Какие-то, может быть, еще элементы интересные вспоминаются?
Ну, в материальной культуре немцы сохранили так называемую деревянную обувь, пантофли или глозы. Это деревянный башмак, который эту обувь используют для того, чтобы ходить в хозяйственную часть дома. Да, поскольку все, и жилая постройка, и хозяйство были соединены одной крышей, находились в одном помещении. Это было очень удобно. Причем с этой обувью даже существует интересная история, которая объясняет, в чем же разница, почему русские и немцы празднуют праздник не вместе, да, допустим, то же самое Рождество. То есть народная традиция, она очень своеобразно может объяснить, в чем же разница, да, почему так происходит. Мы с вами знаем, что с переходом на новый календарь церковь осталось по старому календарю, и Рождество в православной традиции также празднуется 25 декабря, да, но по новому стилю 7 января. Однако немецкий календарь перешел также на новый стиль, и, следовательно, праздник 25 декабря сроки стали не совпадать. Так вот, немцы объясняют это таким образом. Шел русский немец до реки. Дошли до речки. Немец эти глозы, вот эти пантофли, деревянную обувь скинул и речку переплыл. А русский пока лапти развязал, на целую неделю опоздал. Но она, конечно, такая шуточная, но она в некоторой степени вот демонстрирует культурные различия вот и в плане народного календаря.
Угу. Ну, это вот получается вот, уже такая поговорка начала 20 века.
Ну, безусловно, да.
То есть,
ну,
это как раз это период революции, тогда же переход.
Ну, это народное такое вот осмысление, народная интерпретация.
Давайте сейчас прервемся, а затем вернемся в эту студию и продолжим.
Пермия. Земля дальняя.
Вторая мировая война приносит сюда новые переселения немецкие, депортация немцев, и здесь возникают достаточно большие немецкие колонии, вынужденные колонии, которые долгий период отсюда выехать не могут, это вот период трудлагерей так называемых. Вы этот период изучали, Дмитрий?
Ну, я могу прокомментировать, сказать по этому буквально несколько слов. Действительно, с середины 20 века количество немцев в Прикамье резко увеличивается, и связано это с периодом депортации. С 41 года сюда планово переселяются в трудовые лагеря.
Ну, планово это все-таки в кавычках.
Ну да, планово это в кавычках, конечно. Депортируется огромное число немцев на спецпоселения, в трудовые лагеря. Очень хорошо демонстрирует это перепись послевоенная, где мы видим, что число немцев резко возрастает.
Во сколько раз?
50-х годов. Ну, до этого мы можем говорить о 1500-2000 немцев в регионе. То в 50-е годы эта цифра уже составляет более 50 тысяч. То есть о масштабах можно судить по цифрам. Дальше мы видим снижение немецкого численности немецкого населения. 89-й год это 15 тысяч. 2002 год это 10 тысяч. И последняя перепись показала в регионе порядка 6 тысяч представителей данного этноса, кто посчитал себя российскими немцами.
Это, понимаю, это связано с тем, что в 90-е годы достаточно большое количество людей. 90-е годы имеется в виду 1990-е. С началом так называемой перестройки, с распадом Советского Союза, многие просто пытаются покинуть эту территорию, уехать как бы на историческую родину.
Вы знаете, это объективные процессы. Они связаны в целом с ассимиляцией немцев, да, то есть послевоенный период межэтнические браки резко увеличились, и многие, кто сегодня имеют немецкие корни, просто не считают себя немцами. Это связано с миграцией 90-х годов, совершенно верно, то есть определенная часть немцев эмигрировала в Германию. Это связано с миграции немцев в другие регионы России. И это связано, безусловно, с сокращением, естественным сокращением немецкого населения, старшее поколение с течением времени.
А как сохраняются ли сейчас вот эти традиции в немецких поселениях? Если вообще можно говорить о немецких поселениях сейчас?
Ну, к сожалению, сегодня, если мы будем говорить о сельских крестьянских поселениях, которые возникли в начале 20 века, то их сегодня не существует. Есть немецкие улицы в некоторых отдельных деревнях, даже можно увидеть немецкие дома, интерьер, соответственно, сохраняется, но встретить там буквально несколько представителей немецкого населения. Отдельные группы немцев проживают также в сельской местности, да, но это по всему Пермскому краю. Говорить применимо к таким вот мононациональным немецким поселениям сегодня достаточно сложно. То есть немцы проживают дисперсно, они действительно разбросаны по территории всего Пермского края. Это и в городе Перми, и Соликамске, Березники и так далее, и так далее.
Вы говорите про интерьер. Как-то отличается внутренний интерьер домов?
Ну, традиционно немецкий дом имеет разделение на несколько комнат изолированных. Каждая имеет свое предназначение, свое название. Детская комната, большая комната, зал, спальня. И в этом отношении оно в некоторой степени отличается от интерьера традиционной русской избы.
А не было ли случаев заимствования русским населением каких-то немецких традиций?
Это очень интересный вопрос. В частности, вот в Октябрьском районе действительно известны такие случаи, когда немцы, проживающие рядом с русским, то есть шло заимствование не только со стороны немцев, но русские тоже смотрели на некоторые технологические, скажем так, новшества, более какой-то рациональный, да, взгляд на ведение хозяйства, и заимствовали у немцев, например, систему отопления в доме, то есть где камин, голландка, печка была соединена с печью, и это позволило более функционально отапливать помещение.
И это до сих пор сохраняется в тех деревнях и селах?
Ну, к сожалению, немцев там сегодня нет, поэтому...
У русского населения?
У русского населения очень редко встречается.
Сейчас просто технологии шагнули, сейчас совсем другие печи. И голландка сейчас не самый лучший способ отапливать.
Все-таки есть возможность по-другому отапливать помещение, газификация... Все-таки она...
Да, газификация, конечно, нанесла мощный удар по традиционной культуре.
Сложно сказать. В отношении ведения хозяйства нет.
Насколько я понимаю, вы очень подробно занимались все-таки вот именно обрядовой частью, какими-то празднествами, которые касались немецкого населения. Давайте об этом поговорим. Вот как-то можно делить вот эти вот праздники, какие были праздники, чем они отличались, если отличались, конечно, от общехристианских праздников, которые, понятно, что присутствуют и у русского населения, и у немецкого населения.
Ну, немецкий народный календарь, примем к нему, он, безусловно, основывается на христианском календаре. Поэтому здесь те же самые главные праздники христианского календаря. Это Пасха Остерн, Рождество Вайнахтен, это Пятидесятница Пингстен, и также отдельные праздники почитания дней святых. Это праздник завершения уборки урожая и еще отдельные праздники народного календаря, которые не связаны с церковным календарем.
Давайте поподробнее.
Ну, традиционно в Прикамье на Урале немцы праздновали Пасху. Пасха считается в немецком календаре первым весенним праздником, периодом наступления действительно настоящей весны. Празднование Пасхи начиналось и приготовление к празднику задолго до наступления праздника. До Пасхи известно в немецком календаре период как Страстная неделя.
Ну, как и у нас.
Как и, собственно говоря, да, в русской традиции. И здесь действительно можно провести очень много, скажем так, аналогии с общей христианской культурой, с русским календарем. И чистый четверг, только известен в немецком как зеленый четверг, Грюндонерштаг, да. И здесь тоже главное приготовление связано с приборкой в доме, с необходимо привести в порядок, приготовить новую чистую одежду. Начиналось приготовление к празднику. Это Страстная пятница, да, где также старались вот в этот период держать строгий пост. Это суббота, где уже шло главное приготовление к празднику. Красили яйца, готовили разнообразную выпечку и так далее. И, собственно говоря, праздник Пасхи. Применимо к немецкой традиции празднование Пасхи. Очень интересный сюжет, связанный с пасхальными зайцами и пасхальным гнездом. То есть до наступления праздника проращивали...
То, чего нет у нас.
Да, проращивали пшеницу в корзиночках. Это назывались пасхальные гнезда. Куда складывали эти крашеные яйца. Причем в отношении этих крашеных яиц известно несколько примеров. Иногда дети сами проращивали эту пшеницу, готовили гнезда и знали, что утром пасхальный, как говорили родители, пасхальный зайчик принесет туда им подарок. Это крашеные яйца и еще несколько там выпечка или конфеты, какие-то сладости. Вот. Известны и другие примеры, когда такие яйца просто прятали, и дети отправлялись в такой самый настоящий квест по поиску крашеных яиц. Причем известны такие примеры, когда эти крашеные яйца находили спустя 1, 2 там, или 3 года. Да, и говорили, вот это, значит, куда ты запрятал мне пасхальные яйца. То есть, действительно, здесь известно несколько примеров таких. Иногда родители не выдерживали и заранее давали яйцо накануне праздника крашеное и говорили, что вот зайчик-то пробегал и яичко обронил.
А не было традиции переодеваться в пасхального зайца или пасхального кролика? Как вот я знаю, за рубежом встречается в странах, до сих пор такая традиция?
Нет, это такой исключительно мифологический персонаж, то есть его никто не видел, но он точно присутствовал.
Любопытно.
Вот в отношении рождественского периода здесь действительно можно говорить о ряженых персонажах. И здесь можно... И эти ряженые персонажи очень разные. В зависимости, опять же, от традиции. В некоторых традициях известно посещение на Рождество таких персонажей, как Пельцникеля и Кришкинделя. Пельцникель – это такой персонаж, который символизировал такого, ну, злого персонажа. Он был одет в вывернутую наизнанку шубу, вымазан сажей. У него в руках были цепи, которые были выкрашены в красный цвет. И детей пугали, что это раскаленная цепь. И если ребенок плохо себя будет вести, то, значит, вот в Рождество придет этот Пельцникель. И, значит, этой раскаленной цепью заберет его с собой. Да? Это был Кришкиндель, который символизировал дитя Христа. Он, наоборот, был одет во все белое. У него в руках была вица. И детей также пугали, что если они себя будут плохо вести, то Кришкиндель придет и вот этой вицей накажет. Поэтому к Рождеству дети учили всегда рождественские стишки и вели себя идеально для того, чтобы им принесли подарки.
А рождественские елки у них тоже были?
Безусловно, традиция рождественской ели здесь присутствует. Не всегда была ель. Известны примеры и других деревьев, но не в отношении приками. Да? Например, в той же самой степной полосе в Оренбуржье, где трудно достать, скажем, ель, да, бывает, то в отношении Прикамья, да, рождественскую ель, ее начинают украшать заранее, до наступления Рождества, за несколько дней. И нужно сказать, что Рождество для немцев, для немецкой культуры является действительно главным праздником в календаре.
То есть не Пасха, а именно Рождество?
Первенство все-таки дается Рождеству.
То есть, это как раз вот такая отличительная особенность, потому что для православных Пасха как бы это более главный праздник, воскресение Христа, а Рождество как бы несколько второстепенный.
Хотя, безусловно, и рождественский, и пасхальные периоды, они занимают центральное место в целом в календаре.
Просто как бы ставится первенство. Ну, тут при этом надо, наверное, нашим слушателям напомнить, что, в принципе, ель, как рождественская ель, она появляется при Петре, это тоже влияние немецкое. Потому что у нас на Руси не ставили елей до Петра.
Ну, а новогодняя елка – это вообще уже явление чисто советского времени. Это такое некое замещение рождественского
вот праздника. Вот здесь применимо к Новому году тоже достаточно интересный сюжет. В период, советский период, запрета на религию, естественно, Рождество празднуется втайне. Но и с течением времени многие обрядовые действия рождественского периода были перенесены на Новый год. И те же самые рождественские персонажи просто стали приходить на Новый год. Да, иногда это и дублировалось. Они приходили на Рождество, на Новый год. И если применимо говорить к католическому календарю, то следующий после Нового года праздник Трех Королей, Драйкенних, то здесь вот этот цикл рождественских праздников растягивается от Рождества до 6 января, до праздника Трех Королей. И здесь тоже существуют обходы ряженых персонажей, обходы молодежи поздравительные.
Праздник Трех Королей, это имеется в виду вот те самые три царя.
Три волхва, да, которые пришли поклониться Христу.
Если мы говорим еще про немцев, то хотелось бы понять, когда происходит именно тот период, когда теряются традиции. Когда вот эти традиции размываются, это видно явно, открыто. Вот когда это произошло?
Ну, вот, скажем так, сильный удар по традициям, он связан с исчезновением, с размыванием компактных поселений. Да, когда плотность немецкого населения, тех немецких деревень, она размывается. А до 30-х годов немцы в Прикамье проживали отдельно, хуторами, и их селение в деревне началось в 40-е годы, в конце 30-х, начале 40-х годов, где немцы уже оказались вот в окружении русских, марийцев и других этносов. С этого периода уже начинаются вот контакты, активные контакты и восприятие вот этих инокультурных элементов. Но традиция в этот период была достаточно стабильна и устойчива. Дело в том, что 50-е годы 50-е годы, 60-е годы можно говорить о достаточно устойчивом функционировании традиции. Вот применимо к такому размыванию это все-таки 80-е, 90-е годы. Это действительно миграционная волна, это отток немецкого населения в город. Да, применимо к сельской группе немецкого поселения. И здесь уже, конечно, в городе, в городских условиях можно говорить о тех процессах, которые, в принципе, характерны для традиционной культуры в целом. И неважно, о каком народе идет речь.
А вот лютеранская кирха, которая существует в городе Перми, она объединяет вокруг себя вот протестантов, которые живут в нашем городе сейчас. А в большинстве своем это ведь потомки немцев.
Прихожане лютеранской кирхи сегодня, скажем так, нет такого этнического маркера церкви. Да, если применимо 10-15 лет назад, можно говорить о том, что службы велись на двух языках, на немецком и русском языке. Сегодня мы можем говорить о том, что службы ведутся преимущественно на русском языке. Лишь отдельные тексты, песнопения исполняются на немецком по просьбе прихожан.
И то есть кирха сейчас не выступает таким центром, местом сохранения традиционной немецкой культуры в Прикамье?
Ну, здесь все-таки следует разводить духовную жизнь и общественную жизнь. Нет, сегодня в лютеранской церкви посещают и русские, и татары, и эстонцы, и немцы, и представители других этносов. Поэтому говорить о центре именно сохранения этнической культуры сложно.
Ну, хотя, насколько я знаю, опять-таки при кирхе существует и общество русских немцев, да?
Нет.
Ну, было, по крайней мере, раньше.
Да, в какое-то время они действительно очень плотно...
Может быть, я что-то пропустил за этот период просто. Ну что, давайте тогда...
Очень, очень плотно взаимодействовали, но вот в последние годы, скажем так, общественные организации и лютеранская кирха все-таки выполняют разные задачи, разные функции. И в этом отношении общество Видергебурт в городе Перми, оно вот как-то деятельность общества направлена как раз-таки на сохранение и популяризации немецкой культуры.
А вот проводятся ли сейчас какие-нибудь праздники традиционные немецкие на территории Прикамья?
Ну, во-первых, применимо к праздникам следует говорить к семейным коллективам. Безусловно, любая традиция, она существует, особенно применимо к городской среде, на уровне семейных коллективов. И именно ее передача, собственно говоря, вот вы меня спросили, когда произошло, да, вот это вот разрушение традиции с исчезновением немецких поселений. И, следовательно, вот это общественные формы рождественских обходов, поздравительных обходов, они исчезают. И вся традиция концентрируется на уровне отдельных вот семей. И в условиях города, конечно, это применимо к общественной организации, можно говорить. То есть общество Видергебурт города Перми каждый год празднует и Рождество, и Пасху, и приглашает представителей других, и, насколько я знаю, национальных объединений принять участие.
Изучали ли ученые уже современной Германии, вот вы говорили о некой консервации, да, и традиции, и обрядовой части, изучали ли вот они эти, так скажем, консервы? Ну, это грубо, конечно.
Угу. Ну, применимо к таким исследованиям все-таки стоит говорить о начале 20 века, когда, собственно говоря, начинается такой вот всплеск интереса к российским немцам, к языку, к культуре российских немцев, но и в связи с определенными историческими событиями эта тема как бы была под запретом длительное время. И возможность даже вот такого изучения была тоже ограничена. Сейчас определенный интерес существует, но я бы сказал, что этот интерес был сосредоточен в период 90-х годов. Сегодня мы можем наблюдать спад этого интереса в отношении российских немцев.
А чем это вызвано?
Ну, во-первых, есть уже определенный накопленный опыт, есть определенная информация достаточно работ, таких вот обобщающих, и многие пробелы сейчас уже, скажем так, с помощью других средств
восстановлены.
Да, замещаются.
Дмитрий, у вас еще какие-то вопросы есть? Я имею в виду Дмитрия Софина.
Да, вот как вы видите перспективу немецких традиций на территории Прикамья? Есть ли какие-нибудь тенденции в сторону, ну, возрождения, может быть, традиций? Причем не обязательно немецким населением, а может быть, населением других национальностей, которые живут на территории, где когда-то жили немцы, и вот они сейчас как традиции восстанавливают, играют в них. Что-то вот такое наблюдается?
Ну, знаете, очень интересно здесь пример. Например, в праздник Липке в Октябрьском районе, когда-то, где жили эстонцы, сейчас не осталось там практически ни одного эстонца, но русское население с радостью проводит этот праздник и поджигает липу и так далее. Но в отношении немцев здесь, во-первых, стоит говорить о том, какие традиции сохраняются. Да? То есть в условиях города, в условиях города Перми, Пермского края, это прежде всего традиционная кухня. То есть вот это одна из таких достаточно устойчивых традиционных элементов, и она известна молодому поколению. Это похоронно-поминальная обрядность, она тоже достаточно устойчива, но свадебная традиция, она, к сожалению, тоже испытала сильное влияние сегодня и не обладает какой-то такой вот этнической самостоятельностью. К развитию традиции, ее сохранением очень интересный пример, и здесь в некоторую лепту вносят исследователи, я бы даже сказал. Вот для меннонитов характерно такое явление культуры, как шпрух. Это короткое изречение из Евангелия, которое выполнено на картине. И она, как правило, такие шпрухи были выполнены в раме и висели в зале, в комнате, и выполняли сразу несколько функций. Да, как украшение жилища, с одной стороны, с другой стороны, Божье Слово. Человек всегда, находясь в помещении, смотрел и читал тот шпрух, то изречение, ту цитату, которая была в Евангелии, и как бы произносил, получается, молитву. И она одновременно выполняла как бы такую сакральную функцию, защищая дом и благословляя. Вот эта традиция оказалась практически забыта. И буквально несколько лет в обществе немцев обратились к этой традиции, традиции российских немцев, и стали ее возрождать, выполняя эти шпрухи и вручая их в качестве подарка, может быть, старшему поколению и в день рождения, или по каким-то другим праздникам.
На немецком языке готическим шрифтом?
Безусловно. И сегодня, пользуясь слушателями, ну, нехорошо гостю приходить без подарка, и я вам презентую как раз комплект открыток шпрухи немцев Урала, который у нас вместе с Пермским научным центром и обществом российских немцев Фидергебурт вышли в прошлом году. Вы сможете как раз посмотреть вот эти примеры оформления шпруха и их значения.
Спасибо большое.
Дмитрий Байман у нас был в гостях. Мы говорили про русских немцев. Всего доброго.
Спасибо. До свидания.
До свидания.